Золото мертвых.
Хорошо-то как, Любый.
Андрей проснулся от прикосновения руки к своей ноге, немного выше колена.
Водичка журчит, перина покачивается, никто не тревожит, тишина. Так бы и жила здесь все время.
Замерзнем зимой. Повернулся к ней Зверев и поцеловал в глаза. Но опять же горячего не поесть. Где тут готовить на корабле?
А я бы и вовсе не ела, Андрюша, лишь бы тебя завсегда рядышком с собой ощущать.
Полина откинулась на спину и стянула с себя ночную рубашку. Все же в раннем браке, пусть и по расчету, есть свои плюсы. Женщина всегда рядом, только руку протяни. Посему мысли не о том крутятся, кого бы на вечер подцепить, да где бы с кем познакомиться, а больше о делах серьезных, настоящих. Через полчаса, одевшись, князь вышел на палубу, огляделся по сторонам, на мелькающие справа и слева кусты, растущие прямо из реки. Воды тихой лавати тянулись далеко-далеко в стороны, и Андрей не сразу сообразил, что видит не кустарник, а макушки залитых половодьем деревьев. Весна! Левший, вытянув покалеченную ногу, полусидел на бухте каната, подставив лицо теплым солнечным лучам. Косой Васька пристроился на ступеньках кормовой лесенки. Лучемир, естественно, стоял у руля, а рыжий Риус, привалившись к борту, время от времени предупреждал его о возникающих препятствиях, о топляках, о выглядывающих из глубины деревьях, о холмах, превратившихся в отмели. — А он чего, совсем ничего не видит? — тихо поинтересовался Зверев.
— А кто его знает? — вяло ответил Левший. — Иногда в дверь распахнутую войти не может, а порой берег за горизонтом замечает.
— А шапку снять? — Ой, прости, княже! — подпрыгнул холоп, но встать из-за покалеченной ноги быстро не смог. Не слышал, как дверь открылась. Васька же, глядя куда-то хозяину за плечо, скинул войлочный, похожий на пилотку, пирожок. — Ладно, лежи, — разрешил вечному Зверев. — Нет у меня ныне настроения гневаться. Девки где? — В гамаках качаются, княже. Госпожа не зовет, они и рады бока отлеживать. А Пахом, Жвияга, Тришка тоже отдыхают, и ведь корабельные дела ни к чему. Паруса ставить не умеют. Опять же, Лучемир покамест велел током переднее ставить косой, супротив ветра вправо и влево виляет. — Что, Тришка тоже не корабельный человек? — не понял Андрей. — Тришка, — холоп закашлялся, — Тришка в Новгороде. Ну, как боярин после похода пива всем дозволил, но он и пил все время, пока мы делами насущными занимались. Как отплывали, батюшка ваш повелел в трюм его бросить, дабы проспался и протрезвел. Однако же, как его отпустили, он опять пьяным напился где-то. Уж не ведаю, где смог, видать, средь добра что-то припрятано. Его опять в трюм спустили. А вчера, как разгружать сани начали, он выбрался и поутру опять лыка не вязал. Ну, мы его снова в трюм столкнули, дабы у людской не накуролесил. Ну вот, теперь Андрею стало ясно все до конца. Нормального человека Друцкий, естественно, дать не мог. Единственный, не малолетний, не увечный, не кривой и не слепой из подаренных им холопов оказался запойным алкашом.
— Чего прикажешь, Андрей Васильевич, достать?
Зверь пожал плечами. Среди колдовских припасов и лекарственных зелий, подаренных ему в дорогу мудрым лютобором, ничего протрезвляющего не было. На угля на корабле не достать, печей тут не предполагалось.
— Оставь, пусть проспится, — махнул он рукой. — Как похмельем отмучиться, может, и соображать начнет. А куда, кстати, правят наши седой рыжий? — Так и на медни к Ладоге велел идти, Андрей Васильевич. — напомнил Левший. — Туда и идем.
— Я знаю, — кивнул князь Сокульский. —
Токмо Ладога есть город, а есть озеро.
— Риус! — крикнул холоп. — Ты чего деду сказал? Куда плывем?
— Чего?
— глянул вниз на палубу мальчишка и, увидев хозяина, тут же поклонился.
— Доброго тебе здоровья, княже! Как спалось? Не укачал дед своими виляньями?
— Ничего. Все лучше, чем на санях по кочкам прыгать. Скажи деду, пусть к Запорожскому правит, в мое княжество. Он должен знать. Наверняка с князем Друцким туда ходил.
— Да я не глухой, Юрий Семенович. Сам все слышу.
— отозвался кормчий.
— Доброго тебе утра.
— Андрея, Андрей, князь Андрей Васильевич Сокульский, урожденный боярин Лисин. Ты чего, до сих пор не понял, кому служишь?
— Да понял я все, Юрий Семенович, понял. В Запорожское плывем, через озеро в Оксе.
Мальчишки фыркнули и кинулись к заднему борту, чтобы хозяин не видел. Левший удрать не мог, а потому старательно пытался сдержать смех. — Фу, зараза! — сплюнул Зверев. — Тришка как проспится, 10 плетей ему дашь.
— А почему Тришке, Андрей Васильевич? — не понял холоп.
— Потому что вот этого, — кивнул на рулевого князь, — пороть бесполезно.
Слепой Лучемир, не слепой, выживший из ума, не выживший, а ушку он вел вполне уверенно. На реках прислушивался к подсказкам глазастого Риуса, на озерах и вовсе правил сам, причем не вдоль берега, а по прямой. За 50 верст он четко вывел корабль от впадения Лавати к истоку Волхова, а от Волхова по бурной Ладоге уже за 100 километров приметался к устью в Оксы. Ветер дул в борт. Левший велел приготовить весла, чтобы выгребать против течения по быстрой, да и не самой широкой реке. Но седой кормчий, время от времени что-то бормотавший себе под нос, приказал подтянуть правый угол паруса и отпустить левый. Заложил крутой поворот, едва не черпнув бортом воду. Под отчаянный вопли Риуса: «Деда, да ко мне 5 сажен всего!» Лихо влетел в реку и на всех парусах промчался почти 1,5 версты. Но выше Вокса повернуло влево, и высокие сосны на берегах лишили судна ветра.
«Весла на воду!» — недовольно разрешил Лучемир. «Кряже, вели двоих подменить, паруса спустить надобно. Пахом, Зяга!»
Холопы кинулись к веслам, выставленным под вас с каждой стороны, сели на специальные дубовые выступы и налегли на рукояти, вспенивая длинными лопастями воду. Ариус и Васька, схватившись за канаты оснастки, опустили сначала главный парус, а потом и треугольник носового. Ушкуй, врясь с течением, быстро терял скорость. 4 весел явно не хватало, чтобы двигать огромное судно. Но Лучемир, даром что ничего не видел, ухитрился вырулить под берег, где течение потише, а возникающие водовороты зачастую еще и подталкивают путников вверх по реке. Поворот. Кормчий решительно отвернул под противоположный берег. Еще один. Лес остался позади. Ушкуй оказался среди лугов и низких подтопленных берегов.
«Носовой на место, лентяй!»
— тонким голоском взвыл старик. Мальчишки, выбрав весла, бросились на нос и повисли на канате, вытягивая треугольник обратно к макушке мачты. Минутой спустя к ним присоединился левший. Наконец ветер заставил жалобно скрипнуть мачту. Вода возмущенно зашипела под форштевнем. Ушкуй прибавил хода, и берега лениво двинулись назад, отдавая в минуту по 5-6 сажений. Через час впереди на взгорке стали различимы крыши домов. Еще через час Риус заметил по левому борту темную протоку в 5 сажен шириной, в которой виднелся бревенчатый причал.
— Деда, влево нам надо, влево за отче наш, там причал старый, на мель не сядем. «Отче наш, и жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое!»
— забормотал Лучемир. К тому моменту, как молитва окончилась, нос корабля поравнялся с устьем речушки. Кормчий навалился на руль. — Рыжий! — Попали, деда! Еще сажен 40, и можно чальца! — Эй, на палубе! Концы готовьте! Как навалимся, сразу прыгайте и крепите!
— От дожили! Слепой зрячими командует, — покачал головой Андрей, но вслух ничего не сказал. Васька схватил веревку возле кормовой надстройки, левший похромал к носовой. Риус продолжал подсказывать деду, сколько сажений осталось до причала. Пятый же корабельщик еще сидел в трюме.
— От японская сила! — сплюнул Зверев.
— Зияга, помоги!